15-му царство Уфования. Дьявол что хитрый. Мы уже говорили о том, что он создал виртуальную реальность магического мира и решил обмануть таким образом очень многих людей и увлечь их в эту паутину, в эту сеть, где он сможет совершенно спокойно властвовать над ними и с помощью воли свободной тех людей, которые инициировали, поддались на это воздействие, так сказать, дьявольское, и стали колдунами, чародеями, экстрасенсами, биоэнергетиками, всякими оккультистами и так далее, и так далее. И он с помощью их манипулировать пытается другими людьми и показывать свою эту такую власть над ним, понимаете? Для того, чтобы рассмотреть его царство волхвования, необходимо понять следующее. Некоторые считают, что волхвование – это когда человек читает черную магию, берет оттуда заговоры и с помощью заговоров делает гадости людям. Это один из видов того виртуального магического мира, который был создан в свое время сатаной с демонами. На самом деле спектр всех этих направлений огромен. Почему? Потому что кроме того, что люди читают какие-то заговоры, бывают, например, в нашем народном фольклоре следующие моменты. Неграмотные бабушки совершенно, которых научили их родственницы или знакомые, читают эти молитовки, заговаривают сглаз, порчу, рожистое воспаление ткани, даже сибирскую язву заговаривают, ячмень, зубную боль, заговаривают грыжи, кроме всего прочего, заговаривают волос, такое инфекционное заболевание пальцев, заговаривают людей, которые, например, хотели бы преуспеть в работе, кроме всего прочего, делают присухи для того, чтобы присушить молодого человека или барышню. Кстати, присуха является грехом, равно убийству по своей тяжести, потому что это насилие над человеком. И фактически насилует, совершая присуху. Кончается всегда плохо, либо дикими скандалами с мордобоями, либо убийством, либо самоубийством кого-либо из тех, кто в этом завязан. Дьявольская насмешка над человеком. И все эти вещи они совершают как бы с добрыми намерениями. Они считают, что они делают очень хорошо. Проблема очень серьезная и страшная, потому что от своего фольклора отказываться народ не хочет. Многие считают, что это нормально читать эти вещи. Но почему-то эти бабушки и дедушки, они не могут зайти в храм. Или им там очень плохо. И почему-то возникает страх, почему-то возникает ужас, почему-то бес не дает ему и умереть спокойно. Почему? Потому что они, даже не понимая, что они являются ведьмами, ими являются. Но совершение подобных обрядов языческих, они как раз за себя сами свидетельствуют. То, что человек предал Бога, что он поклонился сатане, что он использует ту ритуалику, которая используется в языческих вакханалиях. Человеку достаточно инициироваться, заинтересоваться дьявольским учением. Достаточно совершить что-нибудь из подобных явлений, погадать, вызвать духов или какой-нибудь заговор прочитать. Это все есть чистая форма колдовства. И тогда человек уже должен дьяволу, и он может с него, как говорится, шкуру спустить, образно говоря. То бишь, может мучить его, издеваться над ним, его близкими. Очень серьезно. Если человек не раскаивается, он попадает в лапы этих страшных демонических существ. Причем те, кто сознательно это делает, они понимают, что они как в клетке с тигром находятся и не знают, с какого момента тигр откусит им голову. Дьявол, он до времени терпит человека, пока он ему выгоден, а потом начинает его мучить, избивать. И совершаются страшные явления с этим человеком. В частности, жила одна женщина недалеко от храма, где служил один мой знакомый батюшка. Эта женщина занималась тем, что она старалась угробить как можно больше людей, живущих в этом селе. Многие после того, как она совершала свою манипуляцию, начинали пить. Семьи разрушались, люди заболевали. Происходили вещи совершенно алогичные, которые нельзя было объяснить нормальным здравым рассудком. Но она, не стесняясь, называла себя ведьмой, она являлась на самом деле. Еще в 70 лет она могла спокойно перепрыгнуть полутораметровый забор без разбега. То есть бес давал ей такую как бы возможность, чтобы она могла похвастаться перед другими. Дело в том, что все эти люди, они на гордости продуцируют свои эти деяния. Она была ужасно гордой и ужасно злой. Она воровала с недалеко находящегося кладбища кресты деревянные и топила им печку. Настолько она ненавидела Христа и церковь. И когда уже она была совсем старой, когда она уже еле двигалась, и она не могла исполнять функции, которые возлагал на нее дьявол, причинять большой вред людям, ей стали являться демоны по ночам и бить ее буквально физически. И на самом деле она испытывала страшные мучения, когда чувствовала это нападение молодых людей, как она говорила. Приходили ко мне молодые, черные, били меня и били, она говорила, понимаете? Потому что она физически ощущала расправу, которую осуществляли над ней демоны. А демоны, они ведь всех людей ненавидят, и сатана тоже. Они ненавидят настолько, что считают людей, ну, типа, как гадких, мерзких слизняков или опарышей. Так, отношение мерзкое такое к людям, отвратительное. Поэтому, когда они издеваются над людьми, они получают огромное удовольствие. И в данном случае человек, который как бы служил им, но перестал же выполнять функцию, он подвергается страшному наказанию, жестоким избиениям, физическим. Причем она выходила утром, вся побитая, у нее синяки были под глазами, видите, потому что она была битая реально физически. И если она кидала кому-нибудь под ноги какую-нибудь гадость, проходящему по дороге, или там что-то удавалось ей сделать, тут на глазах становилась розовой. Фактически дьявол дает такую иллюзию, как бы власти, силы и прочее, обманывает этого человека, губя через него других. Почему же это может действовать на других людей? Только потому, что они живут без Бога и без веры. Люди, которые регулярно причащаются, хотя бы раз в 2-3 недели или в месяц, которые ходят в храм, молятся утром и вечером, которые соблюдают посты, они, если имеют твердую веру, никак не могут быть подвержены воздействию неких колдунов, чародеев, экстрасенсов и так далее. Есть один случай очень интересный, который описывается игуменом Ефремом в книге «Мем Легион». Этот случай очень многое характеризует. Я сейчас расскажу вам момент, связанный с этой историей. Гипнотизер вызвал на сцену 5 зрителей, которые хотели принять участие в опыте его. Среди них был преподаватель, человек верующий, православный. Гипнотизер попросил каждого из вышедших на сцену написать на листке бумаги 2- или 3-значную цифру, которую обещал отгадать. Всем раздали по листу бумаги, гипнотизер, чтобы невольно не подглядеть, отошел в сторону, листы сложили и спрятали по карманам. Подойдя к одному из студентов, гипнотизер взял его за руку и сосредоточился. Прошло несколько мгновений, на его лице изобразилось недоумение. Он оставил этого студента, взял за руку другого. Чувствовалось, как он весь напрягся, на лбу выступили капли пота. Но и тут его ждало разочарование, он подошел к третьему, и вдруг его лицо исказило гримаса злобы, глаза перескакивали с одного студента на другого. Перебрав всех стоящих на сцене, наконец его взгляд остановился на преподавателе. И все произошло так быстро, что никто не успел ничего понять. Гипнотизер подскочил к преподавателю, неожиданно нанес ему пощечину. Зал оцепенел и затих. Экстрасенс, однако, быстро пришел в себя, вытер платком лоб, натянуто улыбаясь, стал просить у преподавателя прощения за нервный срыв, говоря, что устал, поскольку его профессия требует большого нервного напряжения. Опыт телепатии был сорван. Прощение, конечно, он получил, но настроение у всех было испорчено. Секрет неудачи телепата объяснялся очень просто. Преподаватель, которому было любопытно, с какой же силой осуществляется телепатия, начал мысленно читать известную молитву «За творящим кресту, да воскреснет Бог», применяемую для защиты от демонического воздействия. Экстрасенс ничего не мог угадать. А когда преподаватель еще и перекрестил экстрасенса глазами, тот подскочил к нему и нанес ответный удар. Духовно не мог, но только физически. Понимаете, да, о чем идет речь? Когда человек православный христианин, он молитвой может отражать любое воздействие, которое пыталось к нему быть применено с помощью демонических сил. Поэтому нельзя никогда бояться колдунов, экстрасенсов, ведьм. А надо знать, что наша вера имеет огромную силу, потому что она Божья. А вот это демоническое служение, которое осуществляют эти несчастные, обманутые дьяволом люди, оно является прахом языческого мировоззрения, которое ничего из себя не представляет. И против Бога сделать ничего никогда не может. Поэтому, если кто-то когда-то играл в карты, гадал, дух вызывал, заговоры читал, с глазу мывал, с пуга отливал, или плевал на ячмень, или над бородавком желки вязал, еще какие-то подобные манипуляции делал, или читал оккультно-магические книги, занялся биоэнергетикой, восточным направлением, которое накачивает определенную какую-то энергию. На самом деле, все это демонические формы, которые обольщают людей, ведут их к полной гибели души. Надо в этом покаяться, если вы не покаетесь, дьявол будет иметь над вами силу. И покаявшись, надо дать Богу обещание, что вы никогда больше этого делать не будете. Кроме всего прочего, надо сжечь все имеющиеся у вас по этому поводу книги, записи и какие-то, может быть, ритуальные предметы или амулеты там, и так далее. То есть все вещи, которые связаны с этим бесовским воздействием, которое может оказываться на вас, пока вы не раскаялись, не исправили свою собственную жизнь. 16-е мытарство, мытарство блуда. Все прекрасно понимают, что блудники и прелюбодеи, как сказано в Евангелии, Господом, Царство Небесного не наследуют. У нас с экранов телевизора пропагандировалось что? Прежде нежели жениться или уходить замуж, надо обязательно вступить в отношения и узнать, подходят ли вы друг другу. Откуда такая форма мировоззрения взялась в нашей стране? Ведь у никого не было. Наоборот, считалось позором, если человек до брака вступил в какую-то интимную связь. И девушка эта считалась уже нечистой, падшей. И молодой человек считался уже порочным, понимаете? И в семье это осуждалось. Не были приняты подобные принципы в нашей стране. Откуда взялось? Взялось вот откуда. Дело в том, что во времена перестройки стали смотреть на Германию. Какие там есть социальные процессы среди молодых людей и барышень. И вот увидели там подобную подготовку, в кавычках, к семейной жизни, когда люди блудят напропалую, это считается нормально. И в разных передачах, где молодые люди и барышни сидели, и телеведущие с жаром объясняли им, что ничего плохого нет в этих отношениях, потому что это как бы, наоборот, полезно и здорово научиться семейной жизни, научиться тому, как надо себя вести, подходит ли вы друг другу, узнать в процессе этого общения. Все это как бы общественное сознание притупило и совершенно четко распоясало внутренние инстинкты и страсти молодых людей и барышни. Сейчас это стыдливо прикрывать фиговым листочком под названием «гражданский брак». Хотя гражданский брак, мы прекрасно понимаем, является браком, когда молодой человек и барышня идут в ЗАГС и регистрируют свои отношения. Тогда гражданское общество признает их мужем и женой, этот брак называется гражданским. А если ничего этого не происходило, у вас нет брака, это просто блуд, смертный грех. Почему смертный? Потому что если человек умирает в состоянии блуда, не раскаявшись, он идет в ад за одно это, то, что он делал. Этого уже достаточно, чтобы быть в аду на муке. И оно нужно вот так свою собственную жизнь бросить, как говорится, в этот адов огонь из-за того, что вы не сдерживаете свою собственную похоть плоти. Неужели мука вечная стоит того, чтобы в ней оказаться, из-за того, что вы просто-напросто поступаете как животные, которые не могут себя сдержать? Это совершенно недопустимо. С блудом надо бороться, если человек вдруг попал в эту ситуацию, что блуд произошел, надо покаяться и никогда, и ни за что этого больше не совершать. Прелюбодейство. Это превосходная степень блуда, это 17-е мытарство. Что оно означает? Ну, так это прелюбодейство, превосходная степень блуда, это значит, что наказание за него больше. Оно приравнивается по тяжести к убийству. Это когда муж изменяет своей жене или жена изменяет своему мужу. Вот это и страшный смертный грех. Это великая трагедия, которая ведет к тому, что распадается семья, несчастные становятся дети. Причем многие до сих пор не понимают, что дети могут болеть и мучиться, и страдать даже психическими заболеваниями из-за того, что их родители дали им такое печальное блудное наследство. Своим прелюбодейством просто они загоняют их в состояние мучения. В семьях, где прелюбодейство совершается, мучаются не только муж и жена, а мучаются дети. Они отвечают за грехи родителей. Что делать в этом случае, если происходит подобное явление? Ну, во-первых, человек должен осознать, что он гробит своих собственных детей, разрушает свою собственную семью и себе уготавливает ад. Один из случаев, когда пришел ко мне один довольно известный человек, у него был момент. Он любитель был женщин и ходил часто к ним, занимаясь прелюбодейством. Однако у него была дочь, которая часто падала в жуткие истерики, была неуправляемой, и некоторые считали даже, что она психически ненормальная, и надо ее отправить в лечебницу для исцеления от психического заболевания. Я ему говорил много раз, что все это происходит из-за твоего прелюбодеяния, от того, что изменяешь жене. Но он как бы и не слышал. Слышал, не слышал одновременно. И вот, когда-то он приходит ко мне, расстроенный, и говорит: «Батюшка, я уничтожаю свою собственную дочь, я это понял». Я: «Неужели?» Он говорит: «Да, понял. Потому что я понял, когда я ухожу к другим женщинам, именно в этот день начинается с дочерью происходить то, что с ней происходит. Начинаются истерики, неуравновешенное состояние психики и все прочее остальное. Это получается, что я собственную дочь, любимую, единственную, уничтожаю». Я говорю: «Ну, конечно, об этом говорилось и раньше». Он говорит: «Но я раньше не понимал. Тут, когда я сопоставился и понял, мне стало страшно, что как я, любящий отец, могу свою собственную дочь пустить, как говорится, вот в такое жуткое заболевание своими действиями». Он плакал, каялся, просил прощения. И он дал обещание Богу никогда подобного больше не совершать. И не совершал. И дочь полностью выздоровела. Поэтому, друзья мои, никогда не надо менять эту страсть, это бесовское издевательство над вами, над вашей семьей, на здоровье ваших ближних и собственную жизнь. Здесь земную, и тем более вечную. Следующее 18-е мытарство – мытарство содомских грехов. Дело в том, что мытарство – это страшное. Оно исходит к языческим обычаям. Дело в том, что в Древнем Риме, в Древней Греции, в эпосах этих стран описывалось, как все это содомское было абсолютно нормальным, естественным для жителей того времени. И даже для богов, в кавычках. Да? Вот представьте себе богов распущенных, которые занимаются содомскими грехами. Какие это боги? Это несчастные, больные люди. Содомский грех – это грех извращений. Извращение может быть между мужчиной и женщиной. Извращения могут быть между мужчинами, между женщинами. Но все они одинаково мерзки пред Богом. Сейчас в нашем мире идет попытка возродить языческие традиции и ценности, в кавычках. Да? И теперь у нас европейские ценности – это содомские ценности. Когда меньшинство этих людей, у которых, скажем так, есть искажение их сознания, считают, что это норма, это хорошо, и поэтому это навязывается, это прививается, и даже это пропагандируется в школах. Вот, в частности, одну маму в Германии за то, что она не позволила своему ребенку, первокласснику, слушать уроки гомосексуализма, ее штрафовали на огромную сумму и обещали лишить родительских прав. Вот до такой степени идет это вакханалия содомского греха. Все это оправдывается, все это считается нормальным. Приводятся примеры тех, кто этим занимается, кого-нибудь из наиболее известных людей в мире. И потихонечку общество должно скатиться на полное признание этих мерзостей. За содомским грехом идет педофилия, идет инцест, растление детей, а также отношения сексуальные между всеми членами семьи вместе. Это мерзость пред Богом. Раньше Господь наказывал такие страны и города, где это происходило. Вспомнив Содом и Гоморру. Там люди дошли до такого состояния, что у них не было уже критериев морали и нравственности. У них не было понятия чистоты, девственности, приличия там и так далее. То есть они занимались всеми этими извращениями. И когда Авраам умолял за эти города, чтобы они как-то остались, Господь, явившись в виде трех ангелов Авраама, поступил следующим образом. Два из лиц Святой Троицы отправились в города Содом и Гоморра, пришли в дом Лота, потому что он просил их. И там, в доме Лота, стали к ним ловиться мужеложники, которые прознали, что молодые юноши вошли в этот дом. И, как они говорят, хотели познать их. Не было предела разврата. Когда они взломали двери, тогда Господь Бог разгневался, поразил их слепотой, и после этого началась кара над городами Содома и Гоморра. Только Лот своим семейством спасся. Все остальные жители этого города, потому что они были неправедны, были умерщвлены. Ибо город опустился под воду, и мертвое море стало огромным, затопило колоссальную территорию, и все, кто жил в этом нечестивом городе, очень страшно окончили свою жизнь на земле. Такая кара бывает нередко. Не так давно, несколько лет назад, в Пхукете было такое же явление. Город Пхукет в Таиланде отличался тем, что там было много трансвеститов, лесбиянок, гомосексуалистов, и божья кара пришла. На 50 метров пустилась платформа литосферы, и грянула такая огромная волна, что она просто смыла этот город с лица земли со всеми трансвеститами, гомосексуалистами, лесбиянками. То же самое подобное было не так давно в Новом Орлеане, в Америке, когда 10 огромных страшных стихийных явлений просто смыли город с лица земли. Это был город тоже трансвеститов, лесбиянок, гомосексуалистов. Божья кара приходит тогда, когда Бог уже не видит возможности исправления тех людей, которые впали в страшные грехи. Потому, друзья мои, если кто-то впал когда-то в подобный грех или был замешан когда-то в этом грехе, надо раскаяться, надо просить помощи Божьей, надо действительно умилостить Бога, добродетелю для того, чтобы последствия этого греха не уничтожили вас и ваших близких. 19-е мытарство – мытарство ересей. Это страшное мытарство. Почему? Потому что еретиков, богоотступников очень много на земле. Вот, например, когда церковь христианская стала набирать силу, то появилась арианская ересь, которая говорила, что Христос не Бога-человек, а просто человек. Этой же ереси придерживаются сейчас сектанты, которые называются свидетели Иеговы. Это коммерческая секта, которая осуществляет порабощение душ человеческих с помощью обмана, и даже Библию они переписали под себя, чтобы слова были те, которые они хотят, а не те, которые в ней написаны. Хотя в Библии сказано то, что если кто что-то добавит или убавит из текста Священного Писания, да будет анафема. Они все под анафемой. Ересь – страшная вещь. Когда человек находится в еретическом ослеплении, он фактически служит дьяволу, а не Богу, как бы он себя ни называл. Их очень много, еретиков. Монофилиты, монофизиты, несториане и так далее и тому подобное. Одной из последних ересей была ересь, которую называем католической ересью. Почему? Потому что в ней был изменен символ веры. Хотя на Вселенском соборе сами папы римские утверждали о том, что если кто-то изменит символ веры, то будет анафема. И когда символ веры был изменен в угоду германскому императору, одним из пап, то это уклонение в сторону, которое было у католиков, стало уже еретическим. И подобная ересь, она, конечно, не может существовать и давать позитивные плоды для матери церкви. Это как ветви, которые отпали от ствола, которая несет с собой сок для развития листьев. И потому еретические уклонения не дают возможность полноценного развития той структуры, которая именует себя той или иной церковью, если они подвержены этим явлениям. В ереси надо раскаяться, надо истребить неправильное представление о Христе, о лице Святой Троицы, потому что ересь – это нарушение понимания о Боге, о лице Святой Троицы, которое изложено в символе веры. И потому, когда человек попадает в какую-то секту, когда он попадает в какую-то организацию, где исследуется Писание по-своему, извращается при этом, он должен сопоставить все то, что там делают с православным вероисповеданием, если он найдет там разночтение, он должен оттуда как можно быстрее уйти. Потому что явления, которые пропагандируют в этой секте, могут быть абсолютно безбожными. И позиции, которые занимают в этой секте, могут быть разрушительными для души самого этого человека и его близких. Подробнее о сектах можно почитать в книге профессора Дворкина о сектах. 20-е мытарство. Мытарство – немилосердие и жестокость. Как там мой второй духовный отец, си архимандрит Серафим Мерчук, рассказал мне случай, который произошел в его жизни. У него один из его духовных наставников, си иеромонах Нектарий. Этот человек был молитвенником, он был усердным служителем Богу и настоящим старцем, подвижником благочестия, но был немножечко прижимистым. И когда батюшка дохаживал его последние часы его жизни, он все время помогал ему вплоть до смерти, он попросил старца и сказал: «Батюшка, если будете иметь дерзновение пред Богом, вы в 40-й день явитесь мне и расскажите, как там проходить мытарство, страшно, и что нужно делать для того, чтобы пройти их успешно, как там вообще, в каком положении вы находитесь». Схирманах Нектарий сказал: «Если Бог благословит меня и буду иметь дерзновение пред Ним, тогда явлюсь тебе и расскажу». И умер. На 40-й день действительно он является отцу Серафиму и говорит ему: «Чадо мое, чадо, если бы я был жив, я бы все устроил по-другому, меня чуть не оставили на мытарстве немилосердия и жестокости. Если бы я был жив, сейчас бы никто из моих монахов и монахинь не имел никакой нужды ни в еде, ни в питье, ни в одежде, ни в чем. Всего было бы достаточно и много, никто бы не страждал, потому что, не заботясь о них, я проявил немилосердие и жестокость, и демоны чуть не оставили меня на этом страшном мытарстве». А вот так было со старцем, а с нами что же? Если мы когда-то пинали кота, били животных, издевались над ними, мы уже повинны в этом грехе. Если мы глумились над человеком, доводили его до истерики, издевались, насмеивались, причиняли ему обиду, мы тоже повинны в этом грехе. Если мы не оказали нуждающимся помощь, не захотели сострадать страдающему, помочь болящему, помочь находящимся в тяжелых обстояниях людям, уделить внимание должное, которое мы должны уделить им, мы тоже повинны в этом страшном грехе. И можем быть задержаны на этом страшном мытарстве. Будьте щедры, будьте рассудительны, будьте милосердны, будьте, безусловно, отзывчивы, будьте старательны в своих делах, чтобы не эгоизм двигал нами и лень, а желание помочь, помочь и помочь, насколько это возможно сделать. И тогда думается мне, что это тяжелейшее мытарство будет пройдено с помощью Божией нашими душами в свое время.